Глава 14. Сундуки и шкатулки. Ковер поднялся над высоким обрывом. Внизу расстилалось царство вымерших животных. Мамонты, завидев ковер-самолет, к которому снизу прицепился человек в белых штанах и размотанной челме, трубили от удивления. Пещерные медведи урчали, поднявшись на задние лапы, а саблезубые тигры норовили прыгнуть так высоко, чтобы схватить отважного летуна в белых штанах за пятки. На ковре сидели громадная летучая собака и бледная усталая девочка, а над ковром в небе медленно плыл светящийся голубой столб, похожий на человеческую фигуру в длинном платье. И вот все эти существа перелетели через стену замка и исчезли с глаз мамонтов и тигров. И те сразу забыли об этом развлечении, потому что память у первобытных животных очень короткая. Ковер опустился посреди замкового двора. Даже накрыл с головой профессора Сингха, который тут же принялся кричать из-под ковра, что он вот-вот помрет, и никто его не пожалеет. А когда Полумракс соскочил с ковра и потащил Алису за собой ко входу в подземелье, Сингх наконец выбрался из-под ковра и спросил: «А куда это вы, простите за выражение, направляетесь?» «За сокровищами», — ответила Геневьева, опускаясь на землю рядом с ковром. «Если этот негодяй не причинит Алисочке никакого вреда, я отдам ему сокровища друидов».
«Не может быть!» — воскликнул Синг. «А можно я тоже немножко возьму?»
«Совсем немножко, буквально 2, 3, 8 камешков».
«Мне не жалко», — пожала плечами Геневьева.
Вампир остановился у входа в подземелье. Он был явно недоволен.
«Никто не просил тебя, свечка недогоревшая, сообщать о наших планах всякому встречному поперечному».
«А я думала, что он ваш друг», — сказала Геневьева.
«Еще чего не хватало!» — возмутился вампир. «Мне самому, может, не хватит драгоценностей, а тут еще он лезет».
«А зачем вам, простите, драгоценности?» — спросил профессор Синг.
«Да я уже говорил, чтобы покорить землю и вернуть господство над ней тем, кому это принадлежит по праву. Мы не исчезли, мы вернулись».
«А стоит ли?» — спросила Алиса. «Ведь все равно ничего не получится. Через несколько минут сюда приедут настоящие хозяева».
«Что-то они за всю ночь не приехали», — засмеялся вампир. «Даже твой папашка не явился». «Один явился», —
вампир показал на профессора Сингха, который пытался замотать челму и отряхнуть воду с колен.
«И тут же поспешил нам продаться».
«Я не намеревался продаваться», — возмущенно ответил профессор Сингх. «Лишь тяжелое материальное положение, мое личное и института, в котором я имею несчастье трудиться, заставили меня пожертвовать некоторыми из моих убеждений. Но так как у меня еще осталось довольно много нерушимых убеждений, то это не страшно».
«Не важно, почему», — сказал вампир. «А важно, что из этого вышло».
И Алиса
с ним согласилась.
«А теперь пошли!» — приказал Полумракс. «Некогда мне с вами рассиживаться!»
Они вошли в подземелье. Подземелье было уже настолько знакомо Алисе, словно она в нем родилась, жила и в школу ходила. Вот и зал, в котором стоят каменные статуи рыцарей Геневьевы. «Привет, мальчики!» Привидение радостно помахало статуям. Статуи принялись переминаться на месте. На большее они не были способны, и никто, кроме Алисы, этого не заметил.
«Куда дальше?» — спросил вампир. «И не тяни время, свечка, а то я твоей Алисочке голову откушу!»
«Ах!» — произнес сзади профессор Синг. «Это совершенно лишнее! Мы ведь с вами гуманисты!»
Привидение обогнала вампира и шагнула в щель. Узкий проход вел вниз. Через несколько шагов началась лестница. Ступеньки были крутыми, неровными и скользкими. Привидении-то все равно, потому что она почти не касается пола. А Алисе и даже вампиру идти было трудно. Синг вообще уселся и спускался, пересаживаясь со ступеньки на ступеньку. Можете себе представить, как он при этом причитал. А дальше ход стал таким извилистым и узким, что даже Алисе порой было тесно, а Синг вынужден был протискиваться и продираться. К тому же он не был уверен, застрянет ли навсегда или все же выберется. Если бы он не был таким жадным, наверное, повернул бы обратно. И правильно бы сделал. Еще ничего, если бы ход был один, а он притом умудрялся двоиться и троиться, расходиться на боковые ходы, как речка на рукава. Так что Алиса никогда бы не смогла выбраться оттуда без проводника.
«Ты нас хочешь завести в лабиринт и бросить?» — вдруг спросил вампир. «Учти, если через 100 шагов не будет сокровищ, то я Алису загрызу».
«Я держу слово», — ответило привидение. «Хоть ты мне и противен, как скорпион».
«А что?» — удивился вампир. «И у скорпиона есть друзья, и у меня есть друг-скорпион. Очень недурен собой».
«Я забыла, с кем разговариваю», — сказала Геневьева. «Ну, заходи, смотри!» Они оказались в небольшом зале. На полу стояли сундуки. Правда, все, кроме одного, крайнего, были закрыты. Рядом с сундуками стояли ивовые корзины и каменные шкатулки. В зале было довольно светло, потому что по стенам, потолку и полу ползало множество светлячков.
«Проверим», — сказал вампир и открыл ближайший к нему сундук.
В сундуке лежали медные лампы, светильники, коптилки и подсвечники. Они позеленели от старости и, скорее всего, представляли ценность только для какого-нибудь музея.
«Чепуха!» — сказал вампир.
Алису он не отпускал и тащил ее за собой.
«Открывай следующий сундук!»
— приказал он профессору Сингху. Тот послушно раскрыл сундук, который был туго набит одеждами.
Синг принялся вытаскивать из сундука длинные плащи, и следом за каждым плащом поднималась туча моли. Плащи рассыпались в руках, и Алиса отвернулась, чтобы не задохнуться. Профессор Синг принялся чихать и сказал, что уж теперь-то он наверняка погибнет. «Дальше, дальше!» — кричал вампир. «Должно же быть!» Синг кинулся к третьему сундуку, в котором друиды сложили свои сандалии и сапоги, к четвертому. «Попробуй шкатулку!» — завопил вампир. «А то всех перекусаю!»
«Не надо сердиться!» — сказала Геневьева. «Посмотри сюда!»
Она показала на открытый сундук. Возле него на полу лежал скелет в латах. Его шлем валялся рядом. Видно, кто-то проник к кладу много столетий назад.
«Не трепещи!» — сказал вампир профессору. «Скелеты не кусаются!»
«А это еще надо проверить!» — засмеялась Геневьева. «Я была знакома с очень кусачим скелетом. А как он умел щекотаться!»
В открытом сундуке и в самом деле лежали украшения, но даже Алиса сообразила, что они не очень драгоценные. Там были бусы из янтаря, серебряные застежки, медные браслеты с бирюзой, заколки, серьги, посеребренная медная шляпа и медные шпоры.
«Не то!» — сердился вампир. «Не то! Не то! Не то!»
И тогда Синг открыл одну из шкатулок. Из шкатулки блеснул такой яркий свет, словно там лежали горящие разноцветные лампочки.
«Эврика!» — закричал профессор. «Ты ее тоже знал?» — удивился вампир.
«Разумеется».
«Это ее ценности?»
«Это мои ценности», — ответил Синг.
«Тебя здесь даже не стояло!» — завопил вампир.
Он, видно, сильно нервничал и все больше забывал правильный русский язык.
«Ты мелкое человеческое ничтожество! Да как ты смеешь претендовать?»
Вампир на секундочку забыл про Алису и кинулся к шкатулке. Та прокинулась, и драгоценности рассыпались по полу. Вампир и Синг столкнулись лбами и принялись драться, а Алиса решила воспользоваться удобным моментом и бросилась бежать вглубь подземелья. Ведь на пути, которым они пришли, могли быть враги, а во дворе замка ее наверняка уже поджидают другие оборотни.
«Затаись!» — крикнула Геневьева. «Беги дальше! Запомни, подземное озеро!»
Голос ее растворился в камне. Привидение уплыло вверх голубым пламенем и исчезло. Алиса отбежала недалеко и остановилась, прислушиваясь. До нее доносились голоса вампира и Сингха. Еще с минуту они громко кричали, затем послышался треск, удар, еще удар. Алиса уж подумала, что они дерутся друг с другом, но не тут-то было.
«Смотри!» — раздался голос вампира. «Да в этой шкатулке их еще больше!»
Снова треск, снова стук.
«Ах!» — голос вампира. «Ой!» — голос Сингха. «Да не дерись ты!» —
— шипел вампир.
«Тут нам обоим хватит!»
«Не знаю, не знаю!» — отвечал Синг.
«Вы ведь такой жадный, просто ужас!»
Алиса поняла, что они делят драгоценности. Куда же делась Геневьева? Наверное, решила выбраться наружу, посмотреть, вдруг кто-нибудь подлетает к острову. «Все!» — раздался голос вампира.
«На первый раз хватит, а то не унесем!»
«А мне бы хотелось взять еще!» — вякнул профессор.
«Нет, голубчик, хватит! Тебе еще Алису убивать придется!»
«Что?» —
ахнул профессор Синг. «Что слышал? Неужели ты собираешься оставить свидетельницу?»
«Пускай остается».
«А ты подумал, профессор кислых щей, что будет с твоей репутацией, с твоей карьерой, с твоими денежками, когда эта паршивка расскажет, кому следует, о твоих подвигах?»
«А я не совершал подвигов», — поспешил ответить профессор Синг. «Я слабый человек, кабинетный ученый. Я легко поддаюсь дурным влияниям. Например, вашему поддался».
«Ладно, сам ее убью. Но ты у меня за это получишь».
«Получу? Я уже все взял и ухожу».
«Тогда ты умрешь».
«Но-но, без шуточек, я этого не выношу».
Опять послышались возня, крики, стоны, и, наконец, раздался голос Сингха.
«Может быть, я и не положительный герой, все может быть, но детей я не убивал и убивать не намерен».
«Ах, какие мы благородные! Ну, посчитаюсь я с тобой!»
Несколько секунд в подземелье царила тишина, и Алиса подумала, что они решили уйти. Но затем послышался тяжелый удар.
«Ой!» — взвыл профессор. «Вы что, толкаетесь?»
«Я не толкаюсь. Я намерен тебя убить», — ответил вампир.
«Тогда я тоже толкаться буду».
«А ну, толкнись!»
«Больно! Сдаюсь!» — закричал Синг.
«Прощай!» — сказал вампир.
Через несколько мгновений его голос раздался вновь.
«Алиса! Алисочка! Деточка! Кисочка! Не прячься! Ты нам нужна, чтобы исполнить главную роль Офелии в драме Мольера «Не все коту масленица». «Мы хотим развивать культуру-мультуру!»
Алиса не отозвалась, а пошла вперед, нащупывая рукой стену. Светлячков здесь было куда меньше, но кое-что разглядеть еще было можно. Она шла все быстрее и всей кожей чувствовала, как сзади крадется вампир, готовый на нее напасть. «Где же озеро?»
«Остановись!» — настигал ее голос вампира. «Остановись, и будешь ты царицей мира!»
«Ага, вот и озеро! Ну, что теперь, нырять в него?» Алиса побежала по узкой полоске камней вдоль берега. Вампир взлетел, и стало слышно, как его крылья бьют по воздуху. И тут Алиса услышала, что следом за вампиром бежит профессор Сингх и кричит:
«Остановись! Руки прочь от ребенка!»
Алиса поскользнулась, на животе съехала в воду, но кое-как удержалась за камни на берегу. Вампир кинулся к ней, но на этот раз Сингх не стал ему помогать, а остался в нескольких шагах сзади и крикнул:
«Я буду жаловаться на вас, господин Полумракс, в Организацию Галактических Наций!»
Слова Сингха возмутили вампира.
«Ах, он жаловаться вздумал!» — взвыл он. «Тогда отдавай мне все драгоценности, которые я тебе подарил!»
«Ты подарил?»
Сингх прижал руки к карманам и отступил, словно боялся, что вампир и в самом деле отберет у него драгоценности.
«Я сам их нашел!»
И тогда вампир прыгнул на Сингха, обхватил его лапами и крыльями, вцепился когтями ему в плечи и потянулся зубками, чтобы укусить. Сингх отбивался как мог. А в этот момент сверху, словно из скал, раздался громовой голос:
«Внимание! Господина вампира Полумракса просят немедленно прекратить обижать Алису Селезневу! Повторяю! Полумракс, ваша карта бита! Если вы не прекратите безобразничать, вас немедленно изолируют от человечества как опасного преступника!»
Алиса обрадовалась. Она узнала голос директора Ро-Ро. Как хорошо, что он успел сюда и ее спас! Но как же получилось, что он вернулся в Палеозо?